новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». И мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас по традиции с движения начнем.
В движении.
Кстати, шестибалльные пробки в Москве. Движение очень тяжелое, особенно внешне. Сторона МКАДа. Здесь пробка между Калужским шоссе и Носовихинским шоссе. По внутренней стороне пробка между Минкой и даже Ленинградкой и Хордой. Третье транспортное кольцо вообще замкнулось в одной большой сплошной пробке. Небольшие просветы есть в Лефортовском тоннеле. И Садовое кольцо тоже тяжелое. Особенно сложная ситуация это между Тверской и Ямской улицей. По внешней стороне идем, да. А пробка получается от Таганки до Маяковки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, Евросоюз включил в 12-й пакет санкций против России. 140 физических и юридических лиц все-таки принял Европейский Союз этот 12-й пакет. Правительство поддержало законопроект об уголовной ответственности за русофобию. Про это будем говорить после информационного выпуска. Обсудим с вами уход за пожилыми, потому что в России предложили страховать как раз помощь в уходе за пожилыми людьми. И в конце мы с вами обсудим, что с 1 января всех депутатов Государственной Думы хотят пересадить на отечественные автомобили.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Евросоюз включил в 12-й пакет санкций против России 140 физических и юридических лиц. Их имена и названия компаний позже будут опубликованы в официальном журнале Европейского Союза. Что здесь имеется в виду? Вот 140 физических и юридических лиц, значит, их активы подлежат замораживанию. Сюда же входят субъекты военной и оборонной промышленности, также игроки из IT-сферы и другие важные экономические субъекта, говорится в заявлении Еврокомиссии. Ранее стало известно, что Евросоюз утвердил новый пакет антироссийских санкций. Сообщалось, что он, в частности, включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов. Здесь важно понять, что, например, Бельгия выступала категорически против. И, кстати, любопытно, что компания De Beers выступала против этого, потому что это грозило рынку довольно серьезными потрясениями. Что здесь интересно еще, значит, по поводу вот этого 12-го пакета, о котором очень много говорили. Пакет получился большой. Расширяется список промышленных товаров, запрещенных к ввозу в Россию. Новых не так много в том числе, потому что запреты и так уже очень широки. Из нового это литиевые батареи, запчасти для машин и другие. Читаю по телеграм-каналу «Санкции экспертиза», которые ведут представители РСМД и занимаются этим плотно. Что здесь имеется в виду? Значит, по своему расширению списка российских лиц в приложении к регламенту, то есть список предприятий, поддерживающих ОПК. По своему набору он похож на американский блокирующий лист. В случае Евросоюза, по данным компаниям, не действует исключение. А в сухом остатке что? В отношении России так действует жесткий экспортный контроль, а получить исключение для сделок с такими предприятиями раньше было сложно, если вообще возможно. Расширяются ограничения на транзит грузов через Россию на случай их потери на территории России. Это предполагалось, что, в общем, и так будет. Расширяется список товаров, запрещенных к импорту из России. Сжиженный пропан, медная проволока, алюминиевая проволока. Список и так большой, но расширение просто этого списка тоже возможно. То есть Европейский Союз себе запрещает покупать сжиженный пропан, медную проволоку, алюминиевую проволоку и другие товары. Здесь стоит обратить внимание, конечно, на недавний законопроект американцев, который у нас многие трактовали, как действительно американцы сами себе запретили покупать российский уран, там, начиная через несколько лет, и почему мы сами не запретили это первыми. Но там есть большая тонкость, что американцы формально подошли к этому делу, то есть они говорят, да, мы, конечно, запрещаем, но так как сейчас нам надо, читайте мелкий шрифт. То есть они запретили через какое-то время, но сейчас сами же себе это разрешили. У европейцев все несколько иначе. Они себе запретили, и они не будут это покупать. Продлеваются еще исключения по финансовым операциям в отношении энергетического сектора, продлеваются исключения по нефти, в том числе по Сахалину, для Японии. Также сохраняются исключения по атомной промышленности для Венгрии. То есть, помните, да, что Орбан заявлял, что, в общем, пакет этот будет вреден и требовал исключения для себя в случае, если его все-таки будут принимать, потому что Венгрия зависит и не собирается отказываться от поставок ряда российских товаров российского наименования. Бельгийские обработчики, значит, как говорят, значит, что здесь любопытное есть. Вот усиливаются меры по борьбе с обходом ценового порога на нефть и нефтепродукты. Теперь нужно отчитываться о том, кому продал свой танкер. Вот это что. То есть предполагаем, что если выяснится, что, например, кто-то продал танкер русским, то, соответственно, там будут какие-то рестрикции против этого юридического лица или там, физического лица. Ну, в общем, обмен информацией, сотрудничество и так далее. Экспортеры должны будут еще прописывать в контрактных обязательствах реэкспорт товаров военного назначения или приоритетных товаров экспортного контроля. Вот так вот. Здесь много всего еще. В интернете много открытой информации, на английском языке тоже есть. Вот читаю вам, в частности, по телеграм-каналу специалистов РСМД, санкции экспертиза 7373948, телефон прямого эфира 7373948 по коду 8495. А как вы сами относитесь к тому, что принят 12-й пакет санкций? То есть, с вашей точки зрения, это все-таки, ну, в общем, больше уже нечего запрещать. Ну, как бы все перспективы по запретам уже снижаются, говорите вы. 7373-94, это телефон прямого эфира, 7373-94-8. Здесь же важно понимать, насколько Российская Федерация адаптировалась все-таки к санкционному режиму. Вы говорите, что да, Россия объективно выдерживает санкционное давление, 2 года тому доказательства, а мы вспоминаем, что санкции начали вводить еще с 2014 года, просто вал вот этот санкционный, порядка 20 тысяч санкций, вот Володин сегодня насчитал лично, это в последние 2 года. И вы говорите, что Российская Федерация, по вашим ощущениям, санкционный режим выдерживает. 134-21-35. И 134-21-36. Нет, вы говорите, что, в общем, будут продавливать, будут додавливать. И, соответственно, сложно говорить, что санкционный режим для России, в общем, легко проходит. 134-21-36. 134-21-35. Санкционный режим Российской Федерации выдерживает, и 2 года это показали. И 134-21-36, вы говорите, что нет, в общем, по санкционному режиму здесь все равно есть проблемы, и так или иначе европейцы, американцы попытаются своего добиться. 134-21-36. Владимир Оленченко с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики международных отношений Российской академии наук. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, ну вот что можно сказать об этом 12-м пакете? Вот дальше есть куда еще что-то запрещать?
Вы знаете, конечно, вопрос резонный. Я так понимаю, что прежде всего он возникает у самих европейцев, поскольку он у них рождался с большим трудом, и много было всяких сложностей. И если говорить о том, куда еще двигаться, то, наверное, впереди, кроме тупика, ничего другого не видно. Вот, значит, 12-й пакет, он в ряде случаев косвенно повторяет 11-й пакет, где акцент делается на том, что надо наказывать тех, кто не соблюдает санкции. Ну и вот в данном пакете, 12-м, как раз на этом делается акцент, что их надо соблюдать и так далее. Ну, они адресуются не к нам, они адресуются, я так понимаю, тем, кто на этом зарабатывает, а зарабатывает на реэкспорте. То есть, грубо говоря, Евросоюз создал еще один рынок для тех стран, которые не были вовлечены в торговлю. Теперь они вовлечены. Раньше товары следовали прямо в России, сейчас они следуют через другие страны. Ну, это, во-первых, постсоветские государства, страны Прибалтики, другие страны Восточной Европы и плюс Турция. Ну, я не говорю уже про другие. Значит, в данной ситуации Значит, надо исходить из того, что эти санкции, ну, я не буду говорить там про всякие детали, которые там они вводят санкции на различные метизы, то есть металлические изделия, на различного рода запчасти и другие. То есть, конечно, я с вас согласен с вашей оценкой, это достаточно такое вымученное, как говорится, меры. Ну, сказать, что они нам безболезненны, нельзя. Конечно, они нам создают трудности, но на что хотелось бы обратить внимание? Первое, что санкции, они не действуют по принципу выключателя. То есть это не как свет включил, в смысле нажал на выключатель, свет включился. Нажал второй раз, он выключился. Нет, санкции должны вступить в действие уже в следующем году, соответственно, те, кто заинтересован в их использовании в своем интересе, это, я повторю, те страны, которые зарабатывают на экспорте, на реэкспорте, и те страны, которые зарабатывают на замещении российского экспорта, они уже к этому подготовились. И я думаю, что уже многие просто их, уже эти схемы применяют. Мне так кажется. Так. Я бы сделал акцент на другом. 12-й пакет акций показал, насколько это занятие, если так можно выразиться, уже надоело в Евросоюзе. И страны, тут два момента надо выделить. Первое. Во-первых, происходит девальвация или эрозия доверия стран членов к нынешнему составу Еврокомиссии. И второе, что страны начинают торговаться и выторговывать те моменты, которые им выгодны по уже внутриполитической и внутриэкономической жизни. Вот, поэтому я бы это отнес к неудачам нынешнего руководства Евросоюза и лишний раз убедился бы в том, что оно некомпетентно.
Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Вас благодарю. Владимир Оленченко был с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Итог голосования 42% проголосовавших говорят, что все-таки Россия адаптировалась к санкциям, 58% говорят, что нет. Юра Каменков пишет, что все санкции — это очень плохо, наша страна ни к чему не адаптировалась, так что мы медленно беднеем, и это не адаптация. Так, экономика в любой момент может обрушиться, цены могут подняться на немыслимые сегодня уровни, ситуация очень тяжелая, для нас с вами проблем нет, Москва будет снабжаться по самому хорошему уровню, я смотрю новости из Забайкальского края, у них выключают отопление, потому что развалилась система отопления. Как-то вы все абсолютизируете, Юра, вот честно. Ну, во-первых, никто не говорит, что санкции — это хорошо. Санкции — это трудно. Говорить о том, что Россия не адаптировалась к санкциям, это голословно, потому что не адаптировалась к санкциям — это, например, отсутствие альтернативной платежной системы. Вот если бы Россия не успела адаптироваться к санкциям или подготовиться даже к санкциям, а адаптация началась еще с первых санкций 2014 года, когда НСПК, например, стали очень красноречивый пример разрабатывать, то тогда бы система, действительно, финансовая система коллапснула бы. Это правда. А история с тем, что отключается отопление, но аварии. Аварии случались и в другие времена, когда санкций на Российской Федерации не было. Более того, аварий, как мне кажется, даже было больше. То, что система ЖКХ, например, там, требует дополнительного финансирования, с этим никто не спорит. Но говорить о том, что в российской экономике обрушивается, и в России тоже все обрушивается, и в качестве подтверждения давать, что в Забайкале где-то нет отопления, но оно, скорее всего, будет, когда починят там пресловутую трубу, понимаете, в каком-то отдельно взятом районе. Так у нас электричество в Подмосковье, понимаете, отключается, когда вот этот антициклон или циклон, циклон Ваня был, то, соответственно, ну, как бы, какое это имеет отношение к санкциям? Я, честно говоря, не очень понимаю.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем правительство поддерживает законопроект об уголовной ответственности за русофобию. Правительство дало положительное заключение на законопроект о введении уголовной ответственности за русофобию, сообщил Совет при президенте по правам человека. Документ поддержали при условии его доработки. Предполагается введение статьи 136.1 Уголовного кодекса, русофобия так и будет называться, ответственность за дискриминационные действия, совершенные иностранцами за пределами России в отношении гражданина России, постоянно проживающего в России, лица без гражданства или соотечественника, который не является гражданином России. Также будет предусмотрена ответственность за публичные призывы к совершению дискриминационных действий. Речь идет о введении новой юридической нормы в Уголовном кодексе. Валерий Ванин с нами, адвокат, эксперт по международному праву. Валерий Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, с чем в мировой практике можно сравнить, вот, например, введение подобной статьи у нас?
С учетом того, что вот те действия в отношении граждан России, русских, соответственно, носят беспрецедентный абсолютно характер, и вот эти меры правовой защиты, вот юридическая, конечно, эти меры, они также носят беспрецедентный характер. Ну, если не сравнивать это с вопросами там геноцида, хотя, если внимательно посмотреть, то когда у граждан отнимают жилище, отнимают деньги, отнимают пищу, это же действие направлено на истребление, на вымирание. Поэтому, по большому счету, эти дискриминационные, как бы мягко говоря, действия, они направлены на не просто на ограничение прав, они направлены на депопуляцию. Соответственно, это можно рассматривать как геноцид, и поэтому меры противодействия также носят беспрецедентный характер, поскольку обычно за простую дискриминацию предусмотрена там не уголовная ответственность. Мы же вводим именно уголовную ответственность, по сути, таким образом, приравнивая вот эти действия, направленные против России, приравнивая их к геноциду.
Валерий Эдуардович, что, с вашей точки зрения, даст эта статья, и понятно ли, кого, за что будут наказывать, как это должно быть прописано, как бы признаки русофобии, они же должны быть прописаны как квалифицирующий признак в Уголовном кодексе, в уголовно-процессуальном, прошу прощения. Наверное.
Ну, конечно, мы заранее предугадать, как будет прописано и что, но, естественно, это будут какие-то действия. Это не то, что человек посидел у себя на кухне, подумал, какие нехорошие эти русские, да, и за это ему уголовная ответственность. Речь идет о некоторых публичных проявлениях, которые, вот скажем, простые действия, вот человек сделал дома у себя, это не наказуемо, а в публичном месте это уже хулиганство. Так и здесь. То есть, какие-то действия направлены на дискриминацию, изъятие имущества, значит, лишение каких-то прав и свобод, которые гражданам другой национальности или гражданам другой юрисдикции не запрещены, и в отношении них нет такой дискриминации. Какие последствия? Но последствия, кстати, очень любопытные.
Да, пожалуйста.
Ясно, что, допустим, в ситуации, когда лицо имеет дипломатический иммунитет и приезжает в Российскую Федерацию, ну, наверное, когда это согласовано и там виза получена, наверное, последствий для такого лица нет. Хотя, скорее всего, ему не дадут визы в связи с наличием и совершением им уголовного преступления на территории, то есть за которое предусмотрена ответственность на территории Российской Федерации. А вот другие лица, вот у них уже как раз начинается интересная тема, когда они приезжают в Россию, у них нет запрета,
так.
Но их привлекают, ну, при определенных условиях, при наличии достаточных данных, и привлекают к уголовной ответственности вот за такие дискриминационные действия. То есть они уже будут не ногой. То есть любые лица, которые так или иначе принимали участие в принятии санкций, даже вот те граждане Российской Федерации, которые консультируют вот западные органы, там, Еврокомиссию, там, не знаю, там, Госдепартамент и так далее, по вопросу введения санкций, они подпадут под уголовную ответственность за совершение таких действий. За консультирование при принятии санкций против России, например.
Валерий Дович, чем это отличается, у нас просто очень мало времени, чем отличается статья о русофобии принципиально от статьи 282? Преследование по национальному экстремизму, разжигание розни, вот это.
Ну, здесь, во-первых, принципиально речь идет об экстерриториальности. То есть на территории всего земного шара эти действия будут преследоваться на территории Российской Федерации. То есть в Антарктиде человек, значит, совершил это преступление, в России он будет привлечен к ответственности. Обычной ситуации по Уголовному кодексу, конечно, преступление должно быть совершено на территории России.
Понятно. Спасибо большое, Валерий Эдуардович. Вас благодарю. Валерий Ванин был с нами, адвокат-эксперт по международному праву. Так, как будет условный басманный суд судить, например, русофоба гражданина, например, Канады, чисто физически, как? Его же не выдадут нам, чтобы он уехал на наши нары. Это прям что-то в стиле басмана для громких полос наших газет. И у нас в России есть еще татары, удмурт, коми, и не только русские. Почему русофобия учитывает специфику нашей страны? Почему не написать неприязнь к гражданам России? Ну, потому что русофобия и подразумевает неприязнь к гражданам России. Понимаете, Виталий, там не будут разбираться в том, что вот там конкретно какой-то конкретно взятый человек, он вот подразумевает татар, или он подразумевает, не знаю, там, евреев, которые живут в России, или он подразумевает именно русских. Вот докажи, что ты русский, и тогда будем, значит, что ты вот именно против русских говорил. Нет, говоришь, Россия подразумеваешь русский. Не потому, что в России столько русские, а потому что все люди, которые живут в России, да, они могут быть и татарами, они удмурты, коми, мордва, там и так далее. Вот. Но на эту тему много тоже говорят. Здесь вот это деление здесь не нужно, понимаете? Здесь не нужно. Поэтому статья, ну, послушайте, статья русофобии — это все равно, что вот кто-то говорит, а зачем, что мы новое придумали? Но еще раз, почему Израиль вправе, считает, что он в своем праве за любую вообще просто вот сомнение в том, как, например, Израиль проводит операцию в Газе, обвинять тут же там каких-то спикеров, в том числе генсека ООН, в антисемитизме, а, соответственно, как бы вы отменяете для России право преследовать людей, которые питают ненависть ко всему российскому, считай, русскому, и говорят, что эти люди вообще здесь быть не должны, этой страны не должно существовать, что Россия не может этих людей преследовать именно за русофобию. Это боязнь России как таковой. Не боязнь конкретного человека, который бы в студии здесь сидел или еще что-то. Это конкретная боязнь или как бы ненависть по отношению к государству как таковому. Понимаете? Ну вот хорошо. Смотрите, Латвия планирует выслать из страны около 1000 граждан России, которые до 30 ноября не подали документы на ВНЖ или не сдали экзамен по латышскому. Вот, заявила глава управления по делам гражданства и миграции страны Майра Розе или Роза. Вы должны уехать, потому что ни один из 12 пунктов закона там к вам не относится, говорит она. Вот, хорошо, это русофобия или что? Это, как кажется, это русофобия, да. Ну, а почему нет-то? Жили-жили там эти люди, жили-жили, да. Позиция там... Соответственно, к тому, что, не знаю, в России должен быть, как это там говорится, в России должен быть свергнут режим, там Россия должна, значит, кануть в лету, Россия должна быть уничтожена. Это не русофобия, а как это назвать, простите? Ну, как это? Вот поэтому такая статья. Какие времена, такие статьи Уголовного кодекса. Когда Шольца будут брать, говорит Панк 13-й? Не знаю. Как, ну, может быть, он сам сдастся в конце концов. 14.30 новости, и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Я, честно говоря, не очень понимаю вообще вот этот диссонанс, который возникает в головах у некоторых людей. Просто с одной стороны, действительно, есть утверждение, что Российская Федерация подвергается, общественное утверждение, Российская Федерация подвергается санкциям по обструкции там, и так далее. То есть Россию пытаются отменить. Начиная с Чайковского, заканчивая вообще самим фактом существования Российской Федерации. Вот, кому-то очень не нравится. В том виде, в котором она существует. Как только говорится, что концептуально принимается решение о том, что будет в Уголовном кодексе статья за русофобию, тут сразу же от людей, которые как раз и подтверждают, что Российскую Федерацию пытаются отменить, говорят, ну нет, ну зачем? А зачем такое нужно? Вот Виталий говорит, Израиль со своими обвинениями всех встречных, поперечных в антисемитизме далеко не лучший пример для подражания. Он этот термин девальвирует и сводит до уровня кухонной политики. Виталий, во-первых, Российская Федерация не равняется на Израиль. Понимаете, Российская Федерация не равняется в этом отношении на там, Соединенные Штаты Америки, Вануату, Гаити или еще кого-то. Российская Федерация, как суверенное государство, вправе трактовать действия против себя как русофобию. Понимаете? Потому что если кругом говорят, что надо страну, ну, например, там какие-нибудь условные Rand Corporation или еще кто-то, надо страну разделить на несколько государств, потому что одного такого государства быть не должно. Надо, чтобы все русские постоянно каялись, нельзя русских пускать куда-то со своим шампунем, туалетной бумагой, велосипедом, машиной. Надо людей российского, русского происхождения выслать из Прибалтики, потому что они там не сдали экзамен, хотя они там живут примерно, не знаю, с 68-го года. Это что такое? Это не русофобия? Или как? Или принимать ту точку зрения, что, ну, ведь Российская Федерация начала специальную военную операцию, и поэтому все русские должны каяться. Нет, Российская Федерация начала специальную военную операцию, потому что считает это действие в своем праве. Потому что Россия в своем праве. Равно как и другие государства, которые считают, что по каким-то причинам требуется завоевывание права на безопасность. Вот это так трактуется. Вот и все. Поэтому почему вы отказываетесь от того, что, ну, хорошо, а как тогда? А как тогда чисто... Хорошо, вам не нравятся ноты протеста от МИДа. Вам же не нравятся они? Не нравятся они. Правильно вы говорите. А что МИД может? Вот правительство говорит, хороший закон придумали про, значит, борьбу с русофобией. Точнее, наказание за русофобию. Давайте его вводить. Говорю, нет, это что-то не то. А как надо-то тогда? Расскажите, пожалуйста. Как правильно, с вашей точки зрения? Что, все-таки каяться всем? Всем говорят, нет, Россия не в своем праве, России нужно всегда изменяться. Давайте пойдем шатать режим против Российской Федерации. Давайте с себя последние портки снимем, в конце концов, лишь бы нас обратно в дружную западную семью приняли. Ну, не знаю. Давайте не будем налаживать другие связи, давайте не будем развивать промышленность, не надо. Давайте все заводы закроем ВПК. Давайте все закроем, и тогда нас точно полюбят, и тогда нас точно примут. А если не примут, то нам поделом всем. И нет никакой русофобии. Я вообще логики не понимаю. Так, закон будет карать русофобов за границей, говорит Александр. Как-нибудь будет карать. Как-нибудь будет карать. Ну, заочно, например, тоже же можно. Почему нет? Потому что этот закон защищает богатых, простые люди, у которых нет недвижимости, врагов возмущаются. Приличный русский живет здесь, так, прячется в Прибалтике и им подобных. Не очень поняла, о чем речь. Так, поменьше обращать внимание, что сказывают, больше уважать будут, говорит Марина. Ну вот, поэтому страна в своем праве. Вот это важно понимать. Если у нас есть статья, направленная на пресечение, разжигание розни внутри государства, это статья 2.8, как угодно к ней можно относиться. Но в многонациональной стране нормально, что есть такая статья. Вопрос правоприменительной практики. И ровно так же нормально разрабатывать статью о русофобии, если часть мира проявляет признаки русофобии. То есть желание отменить Россию, желание или как это, призывы не пускать русских, призывы отменить, призывы наказать киприотов за то, что они перевозят русскую нефть, призывы наказывать тех, кто покупает или продает русским танкеры. Все надо, понимаете, ну, это тоже ответ. И почему нет? Из этого, я вас уверяю, из этого через некоторое время конструкт определенный сложится. И это будет просто статус-кво. К следующему.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем в России предложили страховать уход за пожилыми. Эксперты Минэкономики разработали как раз такую инициативу, выступили с ней. В большинстве зарубежных стран используется система страхования долгосрочного ухода, которая позволяет нуждающимся в помощи пользоваться услугами бесплатно или льготно. Тогда как в России в рамках вот этого СДУ нуждающиеся получают бесплатные услуги от государства, часть услуг оплачивается самостоятельно. Эксперты Минэкономики Российского Центра компетенции анализа стандартов при РАНХИКСе в статье, опубликованной в последнем номере журнала «Экономическое развитие России», предложили начать финансировать СДУ за счет страховки. Елена Тополева-Солдунова с нами, председатель комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора. Елена Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, сколько, в принципе, требуются средств, и почему это для этого нужны какие-то дополнительные сборы, как они могут выглядеть?
А вы знаете, я вам не скажу вот конкретно в цифрах, да, и сколько средств требуется. Я не экономист.
Так.
Вот я знаю в целом, ну, о том, как развивается сейчас вот эта система долговременного ухода. Вот, и почему, собственно говоря, она так востребована и нужна. И то, что действительно необходимо придумать, каким образом ее финансировать. Просто это достаточно такая серьезная программа, которая уже на протяжении нескольких лет в нашей стране внедряется. Вот. И она, с одной стороны, очень востребована и необходима, а с другой стороны, действительно, на то, чтобы ее внедрить повсеместно во всех абсолютно субъектах полностью, во всех населенных пунктах нашей страны, ну, требуются очень большие средства. Вот сейчас пока, хотя это во всех регионах, она уже работает, эта система долговременного ухода, но она не охватывает все 100% всех граждан. Вот, и ну, специалисты думают, экономисты, финансисты, как сделать так, чтобы действительно нашли средства на то, чтобы она уже распространялась абсолютно на всех, кому она нужна. Вот, и каждый мог получить услуги в рамках этой системы. А почему это так важно? Потому что, но, к сожалению, никто не застрахован от того, чтобы в пожилом возрасте, или даже и не в пожилом, но мало ли там всякое может случиться, человек может заболеть, стать инвалидом, и ему может потребоваться вот такая долгосрочная помощь и медицинская, и социальная. Причем такая индивидуализированная, подстроена, сказать, под потребности именно каждого человека. Вот. И вот когда-то уже давно, собственно говоря, фонд «Старость в радость», который возглавляет Елизавета Олескина, как раз предложил такую систему разработать и начать внедрять в нашей стране. И президент Российской Федерации поддержал эту идею, вышло соответствующее поручение. Сначала это все пилотировалось на нескольких регионах, но сейчас, вот, как я уже сказала, абсолютно во всех регионах нашей страны. Министерство труда и социальной защиты занимается как бы, вот, таким вот полноценным тестированием, пилотированием внедрения этой системы, а фонд «Старость в радость» — это такой методический центр, который осуществляет поддержку и методическую, и как бы, ну, оператором является вот всей этой работы.
Елена Андреевна, ну, чтобы понять, как это, в принципе, к чему нужно прийти, важно понимать, от чего мы отталкиваемся. То есть, как эта система выглядит сейчас?
Ну, сейчас это те люди, которые попадают вот как в этот проект, да, вот эту систему долговременного ухода, они, их потребности постоянно мониторятся. Причем, например, условно говоря, человек попал в больницу, мы, к сожалению, нередко сталкиваемся с тем, что потом человека выписали из больницы, где ему необходимые процедуры какие-то были проведены, или там, будь то там какое-то оперативное лечение, или консервативное. А дальше хорошо, если у человека вылечился, да, и может дальше нормально жить, работать. А если он инвалид, если у него никого нет, или если его близкие тоже, ну, не могут ему помочь, да, то, к сожалению, раньше, ну, такой человек оказывался совершенно в тупиковой ситуации. И, собственно говоря, то лечение, которое было проведено, оно, ну, не поддерживалось дальше. Сейчас такое невозможно вот в этой системе, да, потому что человек сразу попадает как бы именно вот во всю вот эту вот цепочку, да, поддержки, можно сказать. И дальше вот он выписался из больницы, к нему приходит социальный работник, он отслеживает его состояние, он находится в контакте с медициной, да, и человек получает уже необходимую поддержку и на дому тоже. То есть это целый комплекс.
То есть это и стационар, и стационар, и амбулатория, грубо говоря.
Все взаимосвязано. И там социальные услуги тоже. То есть у нас пока, к сожалению, тоже проблема межведомственного взаимодействия вот за пределами этой системы существует. Да? Социальные работники с медицинскими могут быть никак не соединены. Тут они все соединяются в одну цепочку, и человек не находится вообще без внимания тех или иных специалистов профильных, которые ему в данный момент нужны. Родственники его обучаются тому, как ухаживать за этим человеком. Потому что иногда это тоже требуется, для этого требуются определенные навыки. То есть это реально система. Почему называется система долговременного ухода? Потому что это вот такая взаимосвязь всех компонентов вот этого ухода и поддержки такого человека. И, конечно, это абсолютно, ну, правильная вещь и необходимая для, собственно говоря, для всех, кто в ней нуждается. Но ее вот внедрение действительно очень затратно. Поэтому то, что предлагают коллеги, я считаю, что в этом есть рациональное зерно. Мы, кстати, уже давно обсуждали возможные страховые подходы к этой системе. Может быть, действительно, они должны быть поэтапными. То есть, может быть, сначала это должно быть добровольное страхование. Поэтому мне, собственно говоря, импонирует вот тот подход, который изложен вот, в этой публикации, угу, которую коллеги предлагают, действительно, да. А может быть, это нужно тоже как-то путем какого-то, ну, теста, проба тоже как-то, как сама система тоже внедрять, да, то есть сделать какой-то пилотный этап или там категорию какую-то взять, или регионы. Но то, что обязательно нужно искать выход, то, что без... Ну, вот сейчас, например, закрой даже вот то, что уже сделано, не дай бог, да, то это будет катастрофа буквально для вот тех людей, которые уже находятся в этой, понятно, системе или... Вот, поэтому это очень важно. Я считаю, что, ну, интересно.
Алло.
Рассмотрение, угу, продумывание и тестирование.
Спасибо большое, Елена Андреевна. Вас благодарю. Елена Тополева-Солдунова была с нами, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию некоммерческого сектора. Сейчас давайте срочное сообщение зачитаем.
Срочная новость.
Это заявление Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Владимир Путин заявил, что Запад в каком-то смысле переиграл Россию в ситуации вокруг Украины 2014 года. Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуться, чтобы людей защищать, чтобы их там всех не истребили. Вот что начало происходить, сказал президент. Родина ждет отдачи от армии. России нужны крепкие и надежные вооруженные силы с опорой на русский и другие народы России. Тоже заявление Путина. И, соответственно, Путин продолжает, что Россия сделала все на протяжении десятилетий, чтобы выстроить нормальные отношения с Украиной. И над Украиной работали отдельно. Ставку, конечно же, делали на националистов, забыв при этом, что эти самые крайние националисты, это бывшие нацисты, которые сотрудничали с Гитлером и, ничтоже сумнявшись, позволили украинским националистам превратить этих бывших нацистов в национальных героев, таких как Бандера и же с ними, отметил Путин.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Да, еще одно важное заявление президента. Путин про Украину. Хотят договариваться, пусть договариваются, но Россия будет делать это, исходя из своих интересов. Конец цитаты. Так, теперь к следующей нашей теме. С 1 января всех депутатов Госдумы хотят пересадить на отечественные автомобили. В органы исполнительной власти российских регионов поступило письмо руководителя аппарата Госдумы Игоря Дивейкина, в котором со ссылкой на решение спикера Думы Володина предлагается с 1 января 2024 года всех депутатов пересадить на автомобили отечественных производителей. В августе это предложение спикер обсуждал с лидерами 5 думских фракций. Все поддерживают такое решение. Договорились, что депутаты будут использовать автомобили «Москвич», «Лада» и «Аурус». В октябре текущего года Минторг подготовил рекомендации по приоритетному использованию отечественных автомобилей госслужащими. «Лада», «УАЗ», «Москвич», «Эволют», «Хавал». И тут уже модели. Моделей много, зачитывать не буду. Ян Хайцер с нами, вице-президент Национального автомобильного союза. Здравствуйте, Ян.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что это даст рынку? И самое главное, насколько эти автомобили все-таки можно назвать именно отечественными?
На 100% отечественными у нас можно назвать не все автомобили. Ну, прежде всего, наверное, отечественным является производство автомобилей УАЗ. Они в большей степени локализованы. Ну, наверное, «Лада Гранта» частично локализована. Ну, не частично, а в основном локализована. Вот. Но все-таки большинство автомобилей, достаточно внушительное количество запчастей, комплектующих, имеют производимых в других странах, ну, прежде всего, в Поднебесной. Ну, а часть автомобилей, например, «Москвич», в принципе, собирается из комплектующих, поставляемых из Китая. То есть здесь только такая фактически не то, что даже отверточная сборка, она еще меньше. Локализация там не очень глубокая. Mm-hmm. Чуть более глубокая локализация у «Хавала». Поэтому полноценно сегодня отечественными машинами назвать нельзя ничего. Но, с другой стороны, знаете, общемировая практика говорит о том, что важно, в какой стране производятся машины. Mm-hmm. Не собираются, подчеркиваю, а все-таки производятся. Да, поэтому... А автопром такая история многогранная, многоступенчатая, много интегрированная в разные страны, в общем, в целом во весь мир. Но в любом случае, то, что чиновники пересаживаться будут, возможно, на отечественные автомобили, это, наверное, неплохо, это какой-то пример гражданам, которые пока еще сопротивляются некоторым машинам. Но единственная разница в том, что чиновники их получат бесплатно, а обычным рядовым гражданам нашей страны придется их купить. А не каждый готов купить, например, электрический «Москвич» за 4 с лишним миллиона рублей. Вот. Да, «Лада Гранта», да, «Веста», они охотно покупаются, потому что это самые дешевые машины, и, наверное, чиновники будут примером для многих, если они сядут на отечественные машины, то вот, ну да, все же стаж людям приятно. Вот на чем я езжу, на том и чиновник. Да.
А вот здесь интересно просто, Ян, что у нас долгое время, в принципе, любая идея того, чтобы пересадить или посадить чиновники на отечественные машины, воспринималось, что таким образом чиновника наказывают родиной. И да, да, ну а тогда, а имидж машин-то, он вообще, имидж российского автопрома, он через вот эту программу улучшится? Это уже не наказание родины, это что-то другое?
Риторический вопрос. Знаете, когда вас аурусом, пожалуй, не наказывают.
Аурусом, это правда.
Да, здесь все в порядке. Ну, мы же понимаем, да, это высший ранг
чиновников.
Людей, которые ездят, да, чиновники, да, которые ездят на аурусах, они избранные и штучны. Вот, поэтому эта машина стоит особняком, и на нее особенно там не смотрят, потому что большинству людей она просто недоступна, да и нет необходимости. Вот, тогда, когда на машины другие сажают, да, для многих, уверяю вас, станет это наказанием, потому что ему хочется ездить на Ланд-Крузере 200, а ему дадут, например, УАЗик вместо этого Ланд-Крузера 200, да, потому что живет он в таком регионе, где нужен полноприводный автомобиль. А какой полноприводный автомобиль?
УАЗик.
Полноценный. Вот УАЗик. Ну, давайте, может быть, кто-то там на себе рванет рубаху, но, по сути, конечно, они все расстроятся. Я вас уверяю, что будет очень долго тянуть время ремонтировать старые автомобили.
Да.
Ну, не будешь же ты приобретать новый, не закончив эксплуатацию старого. Поэтому я думаю, что эта история будет достаточно долгой. Рано или поздно многим все-таки придется пересесть. И малоприятно будет, например, ездить чиновнику на «Ладе Гранта», не дай бог, да, потому что жизнь его тогда будет в опасности. Но, впрочем, это и жизнь в опасности обычного человека, который ее покупает. Да, дешево, но с пассивной безопасностью ноль. Да, краш-тест на 60 км в час «Гранта», в общем, не очень себе может позволить. Она может несколько разлететься и сильно покалечить пассажиров, находящихся в ней. И понятно, что чиновник бы не хотел этого. Но, опять, мы не можем создать ничего искусственно. И, в общем и в целом, нормальная практика, когда в стране, которая производит в любом варианте автомобили, собирает их или изначально проектирует, в любом случае эти автомобили производятся на территории страны, на них ездят чиновники разного ранга. Это принято. Понятно. И в Америке, и в Европе, например, во Франции, да, и в других странах. Если у тебя нет своего автопрома, да, там можно решать. Поэтому эта история абсолютно нормальная и показательная. Но про наказание, скорее всего, вы правы. Какое-то время многие это будут чувствовать. И я не исключаю возможности, что выданная «Лада Гранта» будет стоять где-нибудь рядом, на ней кто-нибудь будет ездить, а чиновник будет ездить на своем за деньги купленном более престижном, вернее, не престижном, более комфортном и удобном автомобиле.
Спасибо, Ян. Да, благодарю вас. Ян Хайцер был с нами, вице-президент Национального автомобильного союза. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так, от новости, что с 1 января всех депутатов Государственной Думы хотят пересадить на отечественные автомобили. Это «Москвич», «Лада» и «Аурус». Интересно, как это будет все распределяться. Вы испытываете легкое злорадство. 134-21-35. То есть вы считаете, что таким образом депутатов, там, чиновников наказывают родиной, говорите вы. 134-21-35. 134-21-36. Вы испытываете, ну, своего рода гордость, какой-то подъем, потому что, в конце концов, благодаря тому, что чиновники будут на этих автомобилях ездить, может быть, как раз и, например, улучшение качества этих машин будет происходить гораздо быстрее, потому что кто-кто, а вот депутаты и чиновники очень взыскательные потребители, что-то мне подсказывает. 134-21-36. Никакого злорадства, наоборот, надежда, гордость, радость. 134-21-36. 134-21-35. Вы испытываете злорадство от таких новостей и от перспектив для депутатов и чиновников. Так, никаких аурусов, только «Лада Грант» или общественный транспорт, говорит тиран. По поводу общественного транспорта, честно говоря, вот эта транспортная фобия, которая почему-то многие люди не то что испытывают, а просто даже и продвигают эту идею. Меня, честно говоря, это вводит всегда в ступор, потому что я знаю несколько депутатов Государственной Думы довольно высокого ранга, которые передвигаются пешком или на общественном транспорте. Говорят, ну, в центре Москвы, например, какая машина может быть? Вот только за город на дачу. Вот. Может быть, им вообще ничего не потребуется. А кто-то говорит, нет, фу-фу-фу, какой кошмар, и никакого общественного транспорта. Никуда. Я, честно, этого не могу понять. 7373-948, телефон прямого эфира. Они многого себя лишают. Многого себя лишают, понимаете? А пусть ездят на иномарках, но за свой счет и по стоимости выше в процентном соотношении, как СЗП к средней зарплате народа, говорит. Так, Олег пишет, будут собирать машины по спецзаказу. Кстати, такое тоже возможно. Машина по спецзаказу. Отдельный контейнер. Ой, контейнер, прости, конвейер отдельный будет для тех, кто... для заказчиков из Государственной Думы. Например, здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Конечно, допустим, я чиновник, я очень что рад, что буду ездить на отечественной машине. Меня так. Никто не будет ни послушать там, ни жучки ставить. А эти иномарки, они... С кем они напрягают? Ну, это мое, конечно, фантазия.
Лучше пусть... Нет, знаете как, жучки в иностранные машины не будут ставить. Это из серии «Не нужно, чтобы слушал иностранный товарищ майор». Лучше пусть слушает наш товарищ майор. Понимаете, это вот кому надо, все везде поставят. Понимаете, в чем дело? Вот, поэтому про жучки, а что тут про жучки? То есть вас только жучки беспокоят. То есть, слава богу, говорит наш слушатель, не будут теперь государевых людей прослушивать. Понимаете, но я что-то мне подсказывает, что у них есть телефоны, например, с яблочком отгрызанным. И вот там-то легко все проследить, как-то отсмотреть, если они, конечно, ими пользуются. Может, у них пневмопочта уже, я не знаю. Купили недавно новую «Ладу» на компанию, а там даже двух болтов нет на панели приборов. В смысле, нет двух болтов. Панель не приделана, в смысле, или что? Так, никаких аурусов, опять никаких аурусов. То есть не нам с вами аурусов, тогда и пусть депутаты на аурусах нет. Зато они красивые. Вот понимаете, я наблюдаю на дороге, честно, аурусы красивые, ничего не могу сказать. И передвигаются периодически какие-то другие машины с очень странными названиями. Они как люстра, как гирлянда переливаются, эти машины, и даже закрываются с какой-то мелодией. Я не знаю, что это за марка, это, наверное, китайская какая-то марка, но тоже выглядит очень презентабельно. Итоги голосования какие? Слушайте, 36% только испытывают злорадство от того, что депутатов-чиновников пересаживают на российские машины, а 64% говорят, что надежда, радость, воодушевление. Я удивлена, кстати, приятно удивлена. В общем, все-таки вы не злорадствуете, а вы надеетесь, верите и ждете. Новости мы с вами продолжим.